Как довольно часто у нас бывает, большая часть дела, необходимая для прояснения вопросов, которые мы ставим с вами в начале, что изучение бесед, что изучение адронов, заключалась в прояснении сути вопросов. То есть необходимо было разобраться попросту для начала с существом диалога между Раби Акивой и мудрецами, которые вместе с ним ходили то в Рим, то вот к Храмовой горе. И диалог оказался, в общем, совершенно не таким, ну, во всяком случае, существенно, с точки зрения смысловой, оказался интересней, скажем, чем представлялось нам в начале, на первый взгляд. Вопрос Раби Акивы был не риторическим, что вы плачете, а сущностным, содержательным. Он не просто парировал как бы выпад в сторону себя, как это, наверное, представлялось, ну, во всяком случае, мне представлялось поначалу. Мол, они спрашивают у меня, что ты смеешься, а я им, а вы чего плачете? А это оказался вопрос по существу. Раби Акива действительно не понимал, почему мудрецы вдруг разрыдались, несмотря на то, что вот оба повода, которые послужили причиной их слез, они существовали, присутствовали, актуальны были в течение уже многих-многих лет. И с ними, с обоими, мудрецы были хорошо знакомы. То есть, и Рим правил уже давным-давно и являлся вот такой вот неприятной силой, мягко говоря, которая сама благоденствовала, загоняла евреев в состояние там, нищеты, бесправия, лишила их фактически, ну, как это вообще, во всяком случае, с внешней точки зрения представлялось, лишила их государственности фактически, во всяком случае, существенно изменила статус их государственности, разрушила их храм, ну, то есть, вот, обездолила. Это, собственно, вот, перелом в эту сторону произошел уже давным-давно. И разрушение храма тоже не вчера случилось. То есть, мудрецам было, в общем, известно, что они примерно должны застать на месте разрушенного храма. И Раби Акиву действительно заинтересовало, а что вдруг такой всплеск эмоций, ну, в общем, по поводу, который давно уже актуален. Что же вы тогда не плакали раньше? И мудрецы ему ответили, и ответ их тоже мы теперь пересмотрели, поняли заново. Они возмутили, то есть, ну вот, что у них вызвало такой всплеск эмоций, действительно, и слезы, такую, ну, как бы обиду, возмущение, непонимание того, а, кстати говоря, в Хасидусе объясняется, почему человек, собственно, плачет, потому что эмоции не вмещают, не помещаются в него, не умещаются в нем. То есть, слезы – это реакция на ситуацию, например, которая не осваивается разумом, не может быть рационализирована, не может быть внедрена внутрь сосудов восприятия. Ну и вот тогда происходит, исходят слезы из человека. Так вот, что их здесь в данном случае смутило? А они не понимали, почему Рим, который, ну ладно, он должен был, обязан был поучаствовать в разрушении храма, Всевышний постановил уже, решил, принял решение, что храм будет разрушен. И для того, как раз, чтобы это было ну, более приемлемо хоть как-то, то есть, чтобы это было в минимальной степени позором, он сделал так, чтобы храм был разрушен максимально сильным народом, то есть, вот, самой могущественной империей того времени. Но не понимали мудрецы, а почему же тогда, после того, как храм уже разрушен, и вот много лет как, и уже много лет как римляне поучаствовали в наказании евреев, почему же они до сих пор вот ведут такой привольный образ жизни, что у них все настолько хорошо, они настолько уверены в себе, настолько стабильны, их государственность настолько незыблема в то время, как храм сожжен огнем. Они увидели в этом какой-то дополнительный хилуль Ашем, хилуль Исруэль, то есть, ну вот, почему так? И то же самое применительно ко второй ситуации. То есть, увидев, что что святая святых храма, не просто храм разрушен, а святая святых храма находится в таком состоянии, в котором, ну, в общем, они не представляли себе, что смогут увидеть это место, место, относительно которого Всевышний изъявил волю, чтобы туда даже самый святой еврей не подходил, не заходил туда внутрь, за исключением одного дня в году, вот находится в таком состоянии, что там уже лисицы поселились, то есть в совершенно запущенном, заброшенном состоянии. Это дикое место. Что их смутило? То, что на первый взгляд Всевышний мог бы, ну хорошо, Всевышнему захотелось, он счел целесообразным, нужным, необходимым, чтобы храм был разрушен. К этому вела история, и мы знаем с вами, и неоднократно знакомились с рассуждениями, в том числе Ребе, на тему того, какие есть и позитивные источники изгнания, то есть какие есть цели у изгнания, не только негативные наказания за грехи и так далее, но и позитивные, вот необходимость рассеяния евреев по миру, таким образом, чтобы они завершили свою работу по переборке мироздания, оказавшись в разных точках мира и вплотную соприкоснувшись с материальностью мира и закончив вот эту работу, получив возможность закончить ее в полноте. Ну, так или иначе, это божественное провидение, в общем, нам не перестало брать на себя функции проверяльщиков и контролеров божественного провидения, что и как, да зачем. Ну, примем, что Всевышний счел необходимым разрушение храма по тем или иным, или по всем сразу, скорее всего, так, причинам. Но ведь разрушить храм можно было, ну, как-то в какой-то другой форме, в которой Хилуль Ашем, в которой Хилуль, которому подвергается святость, вот Хилуль, каждый я затрудняюсь все-таки перевести это слово, такое разосвящение, сокрытие святости, скажем, святых вещей, по-настоящему святых вещей в мире, освящение, разосвящение святого имени, то есть вот, процессы, которые ведут к тому, что святость божественная становится не вполне очевидна, разосвящение евреев, которые начинают казаться со стороны ну вот, людьми заурядными, скажем, с точки зрения святости, можно было бы как-то провести этот процесс таким образом, чтобы не было в этом столько Хилуль Ашем. Можно было бы в конечном итоге разрушить храм, но святая святых-то хоть оставить. То есть, чтобы разрушение не затронуло святая святых. Как это предлагается, как это мудрецы представляли себе, можно произвести, я с трудом понимаю, но тем не менее. Вот существо вопроса их Ребе видит именно таким образом. То есть, можно было бы обойтись, ну, по крайней мере, без разрушения вот этого центра святости, святая святых. Наверное, я не знаю, можно напомнить, что святая святых – это было место, где ломались все временные пространственные законы. Вот феномен Арона Койдиша, который не занимал места в пространстве святая святых, мы с вами неоднократно прорабатывали. Ну, то есть, это место было совершенно невероятное с точки зрения своих свойств. Так, может быть, как-то, ну, вот, наверное, так они это видели. Могло так получиться, что весь храм разрушен. У всех суббота, а у меня среда. Весь храм разрушен, а вот вместе святая святых все в относительном порядке. То есть, там, вот в этом месте, где раскрывается, где раскрывалась и продолжает раскрываться, насколько я понимаю, сама сущность божества, там, ну вот, будет все как было. И доступ туда будет все равно закрыт для любого живого существа, в том числе для самого святого еврея, но уж для лисиц-то уж точно. Вот такой взгляд мы получили на прошлом уроке на этот диалог. И теперь двигаемся дальше. То есть, сейчас мы поняли, почему Раби Акива задал свой вопрос, который нам показался риторическим. А что вы плачете? В чем смысл был ответа мудрецов? Типа, а мы плачем не потому, что храм разрушен или римляне жируют, а потому что нам непонятно, почему они сейчас жируют, после того, как они уже получили, после того, как они осуществили уже свою функцию, и вроде как, ну, пора отнять у них могущество. А зачем им теперь могущество? Все, они разрушили вот этот Ливанон, они обрушили, ну, теперь все, можно отнять у них могущество, пускай они исчезнут, как оно дальше и получилось, собственно, как империя. То же самое с храмом. Там, вот, зачем надо было обязательно, вот почему так происходит, это, ну, как иррациональный вопрос, понятно, что это вопрос, обращенный, ну, вот, в пространство, как бы, ну, то есть, ко Всевышнему, конечно, но без какой-то, наверное, особой претензии, просто вот непонимание такое, ну, почему так все, ну, почему все так, вот. И теперь настало... очередь нам разобраться с ответом уже Раби Акивы, как он парировал данную позицию мудрецов в обоих ситуациях. На странице Шин Мем Алеф 341 мы находимся в сборнике, пункт Зайн. «Ве ал зе он лагэм Раби Акива». И на это ответил им Раби Акива. «Ума лэйвер рцэй никах лэй сэр цэйн Аллаха скам лэхама». Ну, первый ответ для первой ситуации. Мудрецы задают вопрос, что ж такое, почему же римляне такой ведут привольный образ жизни, хотя. А Раби Акива им отвечает, если для приступающих волю его вот так, то для выполняющих его волю, ну, многократно более. Омнам кейну, то есть и что он теперь... в контексте нашего нового понимания этого диалога, что он имеет в виду. «Омнам кейнгу». Да, действительно, ну, в общем, вы все правильно рассказываете и предъявляете правильно. «Шаль едейша беройми гэм бэтэх вэашкейт, бо бэшо шэбэсэлэ кейну соров бэйш». То, что римляне находятся в состоянии вот такого уверенного правления, власть за ними – государственность их незыблема, а при этом дом всесильного нашего сожжен огнем, в этом есть в этом таки да, все вы верно подмечаете, ну, то есть, что-то подмечать, тут, в общем, все достаточно на поверхности. В этом, да, есть вот некоторый вопиющий хилуль имени небес и имени Израиля. А вот ал-едейзе ахарках асхар веатойве бейсер сейс. Но при этом давайте заглянем чуть-чуть вперед. Давайте не будем ограничиваться просто наблюдением того, что есть, а попытаемся экстраполировать то, что мы сейчас видим, на какую-то перспективу. И я вам скажу, что последует из вот этого хилу. Шем Шумаем и Хилу Шем Исруэль в настоящее время. То есть, что следует из величия, уверенности, благополучия, незыблемости Рима для нас впоследствии? Само по себе это означает награду и благо совершенно невероятного масштаба в будущем. Шаары умал эвер рецейный кахлэ и сэрцойный шилах аллахаскам вихама. Поскольку вы сейчас смотрите и наблюдаете, ну вот с таким с недоумением совершенным, то какой же степени достигла власть Рима, и насколько они уверены в себе, и насколько они привольно живут. Так вот, для выполняющих его волю многократно более. Вот этот оборот «Аллахас кам лехама», наверное, большинство слушателей с ним знакомо, дословно «Ал-Ахас кам лехама». Во сколько же и во сколько же раз надо умножить то, что вы наблюдаете применительно к Риму? «Вэгайну шэгам бэацлахто шэл ройми, вэафилу бихилу лушэм шумай мэшэм исруэл, роу раби акива затыв мисубов алидэйзэ». Ну, то есть, что он предложил им, что он продемонстрировал им, раби акива. Он даже в этом факте, в преуспевании Рима, преуспеянии, в котором, которая являлась хилулем имени небес и имени Израиля, он даже в этом увидел благо, которое отсюда воспоследствует. То есть, все это отскочит обратно в умноженной форме. То, что евреи сейчас находятся под властью вот настолько могущественной и так далее, это только лишь признак тому, что будет происходить с еврейским народом впоследствии. Валдерзе Бесипу Рашейни. Ну и подобным образом, применительно ко второй истории. Миахаршен вуя сахурбан искаймо бемида ахимлию. О чем он говорит? Вот было пророчество относительно изгнания, что Иерусалим, вернее, вот территория храма, храм превратится в распаханное поле. Будет распахан подобно полю. Так вот, если это пророчество выполнилось в настолько полной мере, то есть, ну, понятно, пророчество, пророческий текст почти всегда метафоричен. Помните, мы сравнивали между вами Моше Рабейну и других пророков. Если Моше Рабейну, он пророчествовал в режиме не только «как», но и в режиме «это», и по этой причине мы получаем через него письменную Тору, в смысле, вот, пятикнижие, которое содержит в себе прямое указание на то, что надо делать и так далее, то другие пророки, они пророчествовали в режиме только «как». Я видел подобие колесницы, там, я видел подобие... То есть, они всегда метафоричны. Всегда сообщают то, что им велено сообщить, через метафору, через подобие. Ну, и в данном случае мы могли бы сказать, а, вот Цион, он будет распахан Акиполе. Ну, наверное, это какой-то фигуральный оборот. Ну, в смысле, что что-то такое произойдет, что в Ционе не все будет благополучно. Это можно понимать очень по-разному. В том числе, как просто, ну, не будет он настолько популярен, там, не знаю, не настолько посещаем евреями. Или что-нибудь в этом духе. Так вот, когда Раби Акива, вернее, когда мудрецы все вместе, просто они оценку дали этому разные, когда они увидели то, что лисицы выбираются из места святая святых, ашешуал йойцам бейскойча кадошин, это означало для Раби Акивы абсолютно полное выполнение этого пророчества. То есть, ну, действительно, храм превратился в дикое место. Так вот, можно упереться в нынешний момент, то есть смотреть вот только в нынешнюю секунду, минуту, час, и видеть в этом полноту разрушения, по этому поводу рыдать. Видеть в этом усиленное, то есть, а как же так? Ну, ведь Всевышний мог, по крайней мере, святая святых оставить. То есть, до такой степени полностью не распахивать это место. Не доводить это пророчество до такой полноты. Зачем он сделал так, чтобы это пророчество осуществилось буквально дословно? Так, чтобы действительно вот все это место превратилось в абсолютные руины. И можно по этому поводу переживать, видя в этом какой-то вот, ну, не вполне неочевидной целесообразности шаг. То есть, эту полноту воспринимать как нецелесообразность. А Раби Акива воспринимает это строго противоположным образом. То есть, для него полнота реализации этого пророчества – это в первую очередь, ну и вообще, на самом деле, это для него главное, насколько я понимаю, указание на то, арейзе гуфа и хоха, шенвуя сагиула шельзахари тискаем бёфина ахина алды. Указание на то, что пророчество Захарии, то есть пророчество уже об освобождении, оно осуществится самым полным образом. Дело в том, что относительно пророчества ответного, пророчество относительно освобождения тоже можно, в общем, по-разному трактовать слова, например, Захарии. И нам, в общем, достаточно знаком по прошлому изучению, и в Шаре Имуна мы с этим встречались, и в Двармалхус мы с этим встречались, и в беседах мы с этим, по-моему, тоже встречались, и даже не раз. Вот этот разговор насчет двух способов освобождения, Бейто Ахишену, то есть, каким образом приходит освобождение, в зависимости от того, насколько велики заслуги Израиля, вот как оно чудесным образом приходит или естественным образом приходит. Храм спускается с небес или его строят евреи, ну и так далее. Вопрос, что более высоко, но во всяком случае мы понимаем, что пророчество, свидетельство о том, что вот евреи окажутся в своей стране, у них будет храм, возобновится еврейская государственность, возобновится служение в храме, настанет полное благополучие, независимость евреев от народов. а впоследствии и власть их над народами. Все вот это можно трактовать по-разному. Это может осуществиться в разной форме. Может быть оформлено в разные совершенно вот упаковки. И пророчество Захарии в этом смысле не менее метафорично, чем пророчество Михии, из которой первая вот цитата, первое пророчество об изгнании. Или другие пророчества. То есть, тоже можно интерпретировать слова Захарии очень даже по-разному. И его пророчество может осуществиться тоже, то есть, можно ожидать от него осуществления полностью или менее полностью. То есть, может быть, Геула будет такая, ну, не совсем категоричная, скажем. Геула во многом. Как мы сейчас с вами зачастую говорим, что вот есть, различаем. Геула амитис вашлеймо, освобождение истинное и полное, вот, которого мы дожидаемся, которое в будущем произойдет со всем еврейским народом. Вот мы хотим, чтобы это освобождение было истинным и полным, как у Рэба завидной регулярностью определяет. То есть, чтобы после него невозможно было изгнание, чтобы оно было абсолютным. Но одновременно мы с вами говорим о личном освобождении, скажем, которое происходит в жизни человека и неоднократно. То есть, выход из ограничений, который переживает какой-то человек конкретный, или спасение какой-то группы людей среди еврейского народа, какого-нибудь конкретного изгнания в каком-нибудь там месте. Помните, несколько пуримов, которые происходили в разных областях. Пурим такой, пурим сякой. И в данном случае мы, в общем, вправе были бы, ну, не подозревать, а как бы иметь в виду, что пророчество Захарии по-разному может осуществиться. Это понятно, да, что Рэбе подбирается здесь к вопросу нашему, а как Раби Акива мог сомневаться в том, что пророчество Захарии осуществится? Правильно, он не мог сомневаться в том, что пророчество Захарии осуществится. Он мог быть не уверен в том, в какой форме оно осуществится. Так вот, в том, что пророчество, как он называет здесь Урии, оно же приводимое в пророчестве Михи, оно осуществилось настолько полно, это для него в первую очередь указание, это для него не повод для вот такого переживания типа, как у мудрецов, потому что для него это, ну вот, изгнание, которое не представляет собой хидуша, уж много лет как храм разрушен. И он не видит здесь дополнительного хилуля. Да-да, здесь есть, вернее, дополнительный хилуль, да, действительно, Всевышний мог бы всю эту историю с изгнанием, ну, как-то по-другому произвести, чтобы изгнание было не таким категоричным. Но для Раби Акивы здесь в первую очередь заложен не негатив, типа того, что ну зачем, святая святых-то зачем, а позитив, который заключается в том, что ну, если пророчество о изгнании осуществилось в такой полноте, то понятно, что пророчество Захарии, пророчество об освобождении, оно осуществится в наивысшей форме из всех возможных. Базеша анвуэтискаем лой гоэт слой шум софик хасвы шолым, то есть по поводу того, что пророчество осуществится, у него, не дай бог, не было никакого сомнения, поскольку вера в пророчество, как мы уже упоминали выше на первом уроке, по-моему, это одна из основ веры. Если человек не доверяет пророчествам, которые приводятся в Танахе, то он вряд ли может считаться не только мудрецом, но и, ну, в общем, иудеем. А Софи Гоя Ракбина Гелу Эйфена Киюм, его сомнения были сопряжены, ну, даже не сомнения, я бы сказал, тут речь не о сомнениях, а скорее о незнании, неуверенности в том, то есть, откуда он мог знать, каким образом, до того, как он понял, что пророчество о изгнании осуществилось в абсолютной полноте, как он мог вычислить, в какой степени, в какой форме реализуется пророчество об освобождении. Вот он недоумевал по поводу того, как это пророчество осуществится. Имя ей Бетахлиса и Луи Лей, то есть произойдет это, реализуется освобождение в абсолютной полноте или, может быть, вот как-то сдержанно. Алдершим Ацину Бекам Векам Мемиуде Атеира. Ну, вот, в принципе, он мог до того, как наблюдал абсолютную полноту реализации пророчества об изгнании, он мог предположить, что, как и многие другие свидетельства Торы, вот это может осуществиться в какой-нибудь такой форме, где еще надо будет, значит, усмотреть, где же сбыча этого свидетельства. Валдерех бебасаде тейхарейш, и наподобие тому, кесаде только должно быть, если я правильно помню, как поле распаханное. И хойла лигис от смихо шалидей зе восавтот гонхо. И наподобие тому, как за счет распахивания поля, если обратиться к метафоре, которая используется в пророчестве относительно изгнания, вот цион станет как распаханное поле, станет распахан как поле. Зачем поле распахивают? Для того, чтобы получить большой урожай. То есть, это одна из ключевых работ, исходных работ, которые позволяют получить большой урожай с поля. Так вот, после того, как поле распахано, может быть большой урожай, о котором в Шма говорится, «Вусав тот гонхо», «Соберешь ты хлеб свой». «Есейра мизой меошорим». Вот Раби Акива ожидает от этого распаханного поля, от того, что цион оказался распахан как поле, он ожидает не просто большого урожая, потому что поле распахано было в совершенной полноте, то есть оно как следует было распахано до окончания, а затем. Так вот, он ожидает от этого не просто «Вусав тот гонхо», «соберешь ты хлеб свой», а то, о чем говорится в истории с Ицхаком и Авимелехом, если вы помните, «меошеорим», что он, Ицхак, получил урожай стократный по отношению к ожидаемому с данного поля. «Есейра мизой хитим кехлоэс», более того, как мудрецы сообщают в Мидраше и в Талмуде, что в будущем пшеница будет как почки быка. То есть, ну, невероятного совершенно размера. Природа станет вести себя, возвратясь к своему совершенству и даже поднявшись на ним, возвратясь к совершенству дней творения, она будет давать плоды какие-то совершенно невероятные. Вот, в частности, пшеница, как почки быка, такая вот расхожая, даже не скажу, метафора, утверждение, такое свидетельство. А, кстати говоря, вот это и свидетельство, которое можно было бы понимать как-то фигурально, иносказательно, просто крупная пшеница. Ну, как, что серьезно, пшеница, как почки быка, почка быка какого размера, каждое зернышко, как почка быка, ну, это сказки какие-то. Наверное, имеется в виду просто, ну, пшеница будет хорошо произрастать, будет давать большой урожай. Нет. Так вот, «Есейра мизой, к мойше и ерак лосит ловы, венигаш хориш бекбекайцер». И более того, как это будет только в будущие времена, будет приступать пахота к жатве. Хойреш декойцер. Хойреш – это как беседей, кесадей тихарейш. Как поле распаханное, вот этого слова. То есть, пахарь будет приступать к пожинающему. Это будет вот такой непрерывный процесс. То есть, земля будет давать урожай один за другим, так что не будут успевать снять урожай, а будут уже распахивать поле заново. Ну, в общем, это все более или менее детали. Здесь мы просто пришли к пониманию того, насколько по-разному мудрецы и Раби Акива смотрят на один и тот же, на одно и то же событие, на один и тот же феномен. То есть, они и тот, и другие наблюдали одно и то же. Полноту реализации свидетельства, пророчества относительно изгнания. А выводы они делают совершенно разные. И вот Раби Акива в этом, в первую очередь, видит в этом распаханном поле, он видит не беду того, что это поле распахано. Но здесь не должно быть распаханное поле, здесь должен быть Иерусалим, здесь должен быть храм, здесь должно быть средоточие святости, а тут дикие места совершенно, там лисы бегают, никого не боясь. Так вот, он видит в этом не проблему, что же творится-то, почему здесь не так, как мне хотелось бы сейчас. А он видит в этом поле, распаханное для того, чтобы произрастить невероятный урожай. Ну, понятно, кстати говоря, это достаточно фигурально. Здесь как раз вот именно в этом месте, здесь эти свидетельства прочитываются достаточно иносказательно. поскольку в действительности в будущем здесь будет действительно храм, никакие поля здесь не будут произрастать пшеницей, как почки быка. Пшеница, как почки быка, это где-нибудь в другом месте. Может быть, не очень далеко, но в другом. Здесь будет святость. Здесь будет действительно Иерусалим, храм. Но произрастание из этого распаханного поля святости, оно будет вот в такой невероятной совершенно форме, в форме абсолютной полноты, максимальной возвышенности, которая только может быть. «Вераби Акива ро бе эйфена киюм шель нвуя сахурбан шель урио». И Раби Акива, он видел в образе, которым осуществилось пророчество о разрушении, об изгнании Урии, «Шегам киюм анвуя шеля гиула и ебофена хинайла», что также пророчество об освобождении, оно осуществится, реализуется в наиболее возможной из наиболее возвышенной из возможных форм. Альпизе мувана там шигу мейви кан давка из анвуя цин бес седей тейхарейш. А, кстати говоря, здесь и не б, и не к, а все понятно. Здесь просто седей тейхарейш. Циен седей тейхарейш. Цион полем будет распахан. Так вот, отсюда понятно, почему Раби Акива избирает для аргументации именно данный стих, данный фрагмент из пророчества насчет распаханного поля. «Аинен де хариши сосоды эйне кидейли калкил эзосоды», потому что его устраивает очень эта метафора. Ну, то есть, если я правильно понимаю, мы, в общем, задали нужное направление уже выше, рассматривая это как метафору о том, что вот поле распахали для того, чтобы получить урожай. Ну, теперь немножко разовьем эту мысль. Пахота предназначена не для того, чтобы испортить поле. Знаете, как в истории в Талмуде, где недалекий человек возмущается тем, что зерно гробит. Он видит, что мужики вышли в поле, берут пшеницу и закапывают ее в землю. «Что вы делаете? Как же так можно? Это же есть надо, а не в землю кидать. Что ж вы делаете? Что ж вы портите-то?» Ну вот, ну и на самом деле, в общем, понятно, что это только недалекий человек, наблюдая ситуацию с какой-то вот такой очень странной позиции, он может сказать, что это порча зерна. На самом деле это зерно закапывается в землю для того, чтобы в результате получить великий урожай, получить много зерна, которое, в частности, пойдет на еду. Так вот, когда поле распахивают, тоже может показаться, что что ж вы делаете там? Зачем вы... Нормальное было место, можно было в футбол играть. А вы зачем-то его там с плугом все попортили, тебе не пройти, не проехать. А еще дождь пройдет, да это же вообще будет грязище непролазное. Так вот, поле распахивают не для того, чтобы его испортить, эла адраба, но напротив того. Ахариша ги довара мухрах. Пахота – это необходимая процедура, кидейша осода тнтовый лишний муса, которая направлена на то, чтобы поле пришло к своей полноте, достигло своего личностного максимума, я бы сказал. Шииги выносного орсивуло с целью того, чтобы земля дала свой урожай. Ше ал йодо ицмихалах рейзе ги кидебиои, для того, чтобы то, что из нее будет расти, то, что в нее посеют, в результате взошло как следует. «Векехолше хойшем гюйсер эзосоды». И чем лучше распахано поле. «Ках тойва гюйсер азрие влахрезе от смиха». Тем лучше последующий посев, тем эффективнее след последующий посев, тем лучше последующий урожай. «Валдерезе бененейну». И вот Раби Акиве как раз это очень важно для того, чтобы донести до своих товарищей ключевую мысль, которую он, собственно, ведет вот этим цитированием, своими доводами. «Хурбан бейс амигдеш губи дугма сахариша» – разрушение храма – это наподобие пахоты. Ну, то есть, вы как про пахоту, вы же не скажете, что это землю портят. Вы же понимаете, что это рыхление почвы, которое необходимо для того, чтобы получить урожай, это не в сторону негатива. Это не в порчу, а наоборот, во исправление. Так вот, разрушение храма – это как пахота. Шедавка ал йода умимено найса ахарка хаисен бецмихас агиула. Из которой именно, то есть из вот этой пахоты, из этого разрушения потом впоследствии и происходит, осуществляется, как Рэба здесь пишет, аль йода, благодаря ей, а в скобках пишет просто из нее, то есть из самой этой пахоты. Дальше происходит произрастание освобождения. Валахэн кшараби акива роша ахурбана хариша и гия адли тахлисы. И по этой причине, когда Раби Акива увидел, что пахота, она достигла своей полноты, то есть он увидел, что это поле, фигурально выражаясь, ну, это в том случае почти и буквально, то есть что это место превратилось в абсолютно дикое. То есть пророчество Урии осуществилось в абсолютной полноте. Пахота завершена как следует. То есть вот до последнего сантиметра все распахано как раз. Вот очень важно, что и святая святых тоже в том числе. Иги адли тахлисы адмекейм коча и акадошим. То есть когда он увидел, что эта пахота, она достигла также своей вот целевой точки. То есть все распахано вплоть до коча и акадошим. Оэзэ и хохэ цлой шигамэ геула ацмиха тиги бетахлиса илуй. Для него это стало абсолютным доказательством того, что также и освобождение, которое здесь читается как произрастание, будет, достигнет абсолютной полноты, абсолютной возвышенности, наиболее высоким из возможных способов осуществиться. Пункт хэс. Лифи зэ ешли вайр эс хилу кадьейз махлыке шираби акива имя паной махейрим. Согласно этому, согласно вот выработанному нами пониманию, появляется возможность объяснить различия между подходами, между позициями, скажем, обусловившими спор между Раби Акивой и другими мудрецами, другими таноями. Шезе толу и бешайла клолис шимацину бехама митсвис. Мы выше, собственно, исходный вопрос наш был, в том, на чем строится их расхождение. Формально расхождение было понятно, в чем заключается. Мудрецы видят негатив там же, где Раби Акива видит последующий позитив. Нас интересовало с точки зрения вот каких-то логических общих подходов. С точки зрения подходов к Торе, в чем различаются их позиции так, что в итоге обуславливает вот расхождение на уровне данных разговоров в этих ситуациях именно такое. Мудрецы заплакали, Раби Акива засмеялся. Так вот, здесь Рэба предлагает теперь увидеть в их расхождении отношение различное Раби Акива и мудрецов к общему вопросу, который мы во множестве заповедей находим. А им бы гойве цорих ли исхашев им митцва вехиюв, ше и бы осет, веле ахрия ли физе, надо ли в настоящее время считаться с тем приказом и обязанностью, которые появятся впоследствии, и, значит, выносить решение, сообразуясь с этим, то есть принимать в расчет последующее развитие событий. Дальше это будет иллюстрироваться достаточно пространно. Сейчас не будем в это углубляться, сейчас сама соль. Алдерха дугма, краткий пример. Хойлыши шелида сарейфим боим ясаны бецоем гидали ло юхал ясаны сбием акипурим. Пример такого рода интересного. Больной. И вот возникает вопрос. Если он будет поститься цом гидали это третья тишрей на исходе Рошашона, то тогда он не сможет, если он отпастится пост гидали, то тогда ему станет так плохо, что Йом-Кипур он поститься уже не сможет. Йом-Кипур десятая тишрей, то есть через неделю. А им мутер лои вегут сорих лейсанец бецом гидалья, шигу хиев медиврей кабола. Возникает вопрос, и понятно, какое столкновение происходит, на всякий случай, если вдруг не совсем понятно. Ну, сейчас, то есть, мы проясним. Пост гидалья – это пост из слов пророков, А Йом-Кипур – это пост из Пятикнижия. Медиорайса. То, что называется Медиорайса, Медиврей Кабола. Так вот, возникает вопрос. То есть, понятно, что в общей ситуации Йом-Кипур приоритетен должен быть перед постом Гедали. Но обычный человек, он может отпоститься оба этих поста. А больной, вот может у него так сложиться такая ситуация, что он постится какой-то один из этих постов. То есть, они у нормального человека, обычного, здорового, эти посты, эти обязанности не пересекаются друг с другом, не конфликтуют. А у больного может возникнуть ситуация, что они конфликтуют друг с другом. И тогда возникает вопрос. Вот завтра пост Гедали. Если я буду его поститься, а вроде как почему должна отменяться, почему сниматься должна с меня обязанность поститься этот пост, если там из-за того, что, видишь ли, в будущем будет пост Йом-Кипур, я не смогу его поститься. Наверное, надо поститься пост Гедали, а дальше уж как получится. А может быть, нет. Может быть, я должен сказать, ага, значит, Йом-Кипур в будущем меня ожидает, и мне не надо быть идиотом, надо сейчас, наверное, не поститься. Так вот, есть ли возможность дать такое разрешение, скажем, не поститься сейчас, для того, чтобы иметь силы поститься в Йом-Кипур? На всякий случай, поститься, чтобы умереть, это не вариант с точки зрения нашей святой религии. То есть, если здоровье не позволяет, то человек тогда не постится. Вот сейчас мы говорим про человека, который может отпоститься, но только один пост на протяжении вот этой вот недели. Либо третьего, либо десятого. Так вот, разрешается ли ему и должен ли он поститься в пост Гедали, который является обязанностью Медивра и Кабола? То есть, из слов пророков, ну, в сносочке Рэбе поясняет, что есть мнение также, что это пост, установленный мудрецами. То есть, вне указания со стороны пророков, все-таки пост из слов пророков – это пост, который установлен на основании письменной Торы, но только вот обладает статусом, книги пророков обладают статусом иным, нежели Пятикнижие. Ламрой шаль едей зе ло юхал ли ликаем бе осид азахию де и райсы де тайн сёми кипорин. Так вот, можно ли и должен ли я справлять пост, который обладает более низким статусом, который установлен как максимум на основании слов пророков, указания пророков, как минимум на основании указаний мудрецов устной Торы, если я потом не смогу в связи с этим поститься Йом-Кипур, который является постом Медиорайса. Оиши осур лейли сайнес бецом гидалики, дейши юхал ли сайнес бе Йом-Кипурим. Или человеку запрещено, или человеку должны его святые учителя, там раввины, запретить в такой ситуации, постановить, что ему запрещено поститься пост Гедали, потому что он не сможет потом поститься Йом-Кипур. То есть, считаемся ли мы в настоящее время с тем, с той обязанностью, которая на нас ляжет в будущем, или не считаемся. В ей шло имя Шизои Гамкина Азбора, в Махлоке с Раби Акива Ватаноем, Ватаноем Ахерим. И надо сказать, что в этом же, это же лежит в основе расхождения между Раби Акивой и другими мудрецами. Бенугеа лехилу шем шумаим вешем исроль бегойве. Применительно только у них разговор о Хилуле, имени небес, имени Израиля, в настоящее время. А какова связь? Связь в том, что для Раби Акивы Хилуль Ашем, который сейчас есть, который сейчас происходит, от которого мудрецы там плачут, для него он представляет собой источник последующего поднятия. Шемизе ейцер ламнахар изман илю годли ли исроль викиду шем шумаем годли ейцер. То есть, он в этом видит источник будущего, наоборот, кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего, имени Небес, имени Израиля, наверное, тоже, большее, чем иным способом могло бы быть достигнуто. То есть, понятно, что освобождение Машиахом неизбежно, как восход. И поэтому осквернение имени Всевышнего во времена изгнания, оно, конечно же, потом обратится освящением имени Всевышнего в будущем освобождении, когда все перевернется, как в Пурим, помните, там, нахпигу, и все получилось наоборот. Но освящение имени Всевышнего может принимать разные формы. И вот для Раби Акивы хилуль шем шамаим и хилуль шем Исруэль в настоящее время для него является источником будущего вот такого запредельного освящения имени Всевышнего. А для мудрецов остальных, очевидно, как-то иначе. То есть, они видят, они в настоящую точку смотрят, в то, что сейчас происходит, не принимая в учет то, что там дальше будет происходить. Рабен Гамлиль в Раби Озер бен Азаю и Раби Йешуа Свирлоэм, перечисленные три мудреца, полагают, «Шемиахар шебегой везе ухил лашем годы», что поскольку в настоящее время это величайший хилуль ашем. А реймаши яйца мизе лахарзман эйне махрия. То, что будет происходить далее, это ну, не оправдывает. В данном случае лахрия это вот, является ключевым в принятии решения. То есть, не является определяющим. То, что сейчас происходит, это главное, это плохо, это негатив, это хилуль ашем натуральный. И то, что, видишь ли, из этого произойдет дальше какое-то, это породит какое-то поднятие в дальнейшем, это, ну, это очень хорошо, конечно, но это будет в дальнейшем. А сейчас вот надо переживать ситуацию, как она в настоящем. То есть, вот надо смотреть на ситуацию в настоящий момент, если возвратиться к разговору, к вот этому примеру насчет постов Гедалия и Йом-Кипур. Их позиция – это то, что пост Гидали наступил, ну, значит, надо поститься пост Гидали. А человек не сможет потом поститься Йом-Кипур, ну, значит, он не сможет поститься Йом-Кипур. Вот так ему не повезло, к сожалению, он болен. И это скажется на его способности поститься Йом-Кипур. Значит, не будет поститься Йом-Кипур. Надо смотреть на то, что сейчас, а то, что дальше – вообще не надо на это, ну, там, не знаю, в какой степени, с какой степенью категоричности, но вот это не является, во всяком случае, решающим. Не то, что не надо обращать внимание вообще, но это не является решающим. «Умяхар шебегоеве зеу гэпэх кидушем шумаеве кидушем исроли». Поскольку в настоящий момент наблюдаемые ими события с Римом, с святая святых, представляли собой противоположность освящения имени небес и имени Израиля, а рейзе, рак, то есть, это, может быть, это приведет потом к какому-то преувеличенному освящению имени небес и имени Израиля через тысячи лет. Но в настоящее время это противоположно освящению имени небес и имени Израиля. А рейзе, ра, аткидейках, шезе, мейвель, дейпхи. Ну и, следовательно, в настоящий момент это настолько плохо, что это приводит их к рыданию. В Раби Акива свирлей, а Раби Акива каким образом рассуждает? Шегам бегойве махрия атейцуэ шебоусит. Он полагает, что также для настоящего времени работает вот этот вот довод из будущего. Также и в настоящий момент решающим является то, что воспоследует, чем все дело кончится. Велахен свирлей в Раби Акива бенинейну. И поэтому для Раби Акивы в нашей ситуации получается, ответом является «Шемиахар шемиахилу лашем вехилу шем Исруэль шебегойве», что поскольку из хилу лашем и хилу шем Исруэль в настоящее время и емизахар ка хилу веисан бекиду шашем бекиду шем Исруэль бегиула асида, дальше воспоследует наоборот, прирост, превосходство. То есть, это все создает вклад, как вот это распаханное поле, которое обеспечивает великий урожай. Это вносит свой вклад в то преимущество освящения имени небес и имени Израиля, которое произойдет в будущем освобождении. А рейзе и хрия и цлой бемацеевей дегойве, для него это в настоящей ситуации, вот в данный момент времени, становится решающим «Аткидей кахшим шигоя мисахик», вплоть до того, что он смеется. То есть испытывает, в данном случае смеется, разумеется, не насмехается, а смеется, погружается в такую радость, которая вызывает у него радостный смех, что совершенно не укладывается в голову других мудрецов.